Санкт-Петербургская духовная академия и радио «Град Петров» представляют программу «Истина и жизнь», посвященную актуальным проблемам православного богословия.
«Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Град Петров». Очередная передача из цикла «Истина и жизнь», посвященную православному богословию. Я ее ведущий Александр Крупинин.
Я Наталья Фанина. Здравствуйте!
Сегодня мы второй раз встречаемся с диаконом Дмитрием Шапошниковым, кандидатом медицинских наук, аспирантом Санкт-Петербургской духовной академии, и мы разговариваем о биоэтике. В прошлой передаче мы обсудили общие вопросы биоэтики и некоторые частные, и сегодня мы хотим продолжить наш разговор. Вот мы остановились на вопросах абортов. Ну, как бы вот в православной среде считается, что душа у человека появляется в момент зачатия. А почему вы вообще убеждены, что душа появляется у человека при зачатии, а не при рождении или на 22-й неделе беременности, или на 30-й, там, или еще когда-то? Что является критерием здесь для нас?
Для нас вера...
Так а где-то написано у святых отцов?
Есть еще древние ветхозаветные свидетельства о том, что убивающий ребенка в утробе виновен в убийстве. То есть еще в ветхозаветную эпоху это считалось грехом. Были какие-то, не знаю, как это назвать, разработки, на какой день происходит воодушевление, так скажем, эмбриона. Но доказать ведь это никак нельзя, и поэтому все это дальше каких-то идей не идет.
Да, вот когда мы говорим об абортах о тех же, и когда мы говорим со светским обществом, мы сталкиваемся с тем, что мы как бы разговариваем на разных языках. Они говорят, что это просто там какие-то клетки, и никакой души там нету. Вот родился ребенок, значит, он вот уже так. Гражданин, его убивать нельзя.
Ну, независимо даже от того...
И доказать невозможно.
Рассматриваем мы со светской точки зрения или с церковной, просто считать человека человеком нужно именно с момента зачатия, то есть с момента оплодотворения яйцеклетки, потому что в этот момент возникает новый генетический материал, отличный от того, что есть в организме матери и отца. То есть это уже новый организм, уникальный, которого вот до этого еще не было. И если мы будем смотреть за развитием человека от зачатия, скажем, до рождения, вот эти вот 9 месяцев, то мы также, проследив этот путь развития внутриутробной, до родов включительно, мы не сможем найти на всем этом 9-месячном пути той грани, когда человек становится человеком, даже со светских позиций. То есть даже если мы приняли бы точку зрения безрелигиозных людей, все равно кто будет решать, что вот еще, например, там за 5 минут до родов можно принять решение о том, чтобы умертвить этого ребенка? Или за час, или за месяц, или там, за 8 месяцев. Вот нету этого разделителя на этой грани, когда можно считать, вот, что до нее это еще был не человек, а после нее уже человек, убивать его нельзя.
Но в науке там есть такие моменты, когда, допустим, говорят о том, что сам процесс зачатия он происходит там, в течение 2 недель. Формирование эмбриона происходит в течение 2 недель. То есть находятся какие-то такие научные обоснования, что вот пока он не сформирован, значит, это еще и не человек, значит, у него нет души.
Ну, когда человек рождается, он ведь тоже не сформирован. Он не может пойти сам домой из роддома, выписавшись. Его уносят. Почему бы и на этом этапе не обсудить? Постнатальный аборт, кстати, это уже реальность. Это тема, которая обсуждается в Гронингенском протоколе, в Голландии, в Бельгии, то есть о том, в каких ситуациях можно убивать новорожденных, если они больны или если их страдания, внешний вид причиняют нестерпимые моральные страдания их родителям.
А вот еще вопрос возникает, допустимо ли с православной точки зрения аборт в случае угрозы жизни матери?
Насколько я знаю, это единственная ситуация, когда такая постановка вопроса допустима.
Что касается тогда вопроса клонирования, почему тогда церковь выступает против клонирования?
Нужно сначала определиться, что мы понимаем под клонированием. И после этого мы сможем, наверное, уже более четко сформулировать, почему церковь против, почему вообще можно быть против этого, вне зависимости от того, идет речь о церкви или нет. На сегодняшний день клонирование – это не настолько животрепещущая проблема, чтобы всерьез говорить о том, что церковь ставит кому-то здесь препятствия на этом пути, потому что тема еще не разработана настолько, чтобы касаться вплотную каждого из нас, но вопросов в этой теме гораздо больше, чем ответов. И церковь предостерегает от возможности пойти ложным путем, опасным, и каким-то образом навредить и отдельному человеку, и всему человечеству, что, в принципе, относится не только к клонированию, а к любой новой биомедицинской технологии.
Пускай. Есть какой-то человек, да, там, выдающийся, мы берем его генетический материал. Ну, это может быть как-то вопрос фантастический, но на самом деле он не такой уж и фантастический, потому что вот овцу, как я знаю, уже лет 10 назад клонировали, да. Берем его генетический материал и создаем нового человека с его генетическим материалом, в надежде, что он будет таким же великим композитором, как и предыдущий. В этом есть какое-то такое вмешательство в Божий промысл, что ли?
Ну, честно говоря, вот пока таких композиторов послушать не удалось. Клонирование тканей – вещь вполне оправданная и необходимая. Если можно вырастить ткань печени, например, в лабораторных условиях для последующей пересадки, это замечательно.
Это не вызывает никаких вопросов.
Нет.
Пересадка сердца, к примеру.
Ну, сердце тоже каким-то образом надо еще получить. То есть пересадка сердца, сегодня это вопрос больше трансплантологии, а не клонирования.
Ну, это тоже надо будет поговорить об этом.
Тогда мы, наверное, плавно перешли к вопросам бесплодия, когда, вот, решая этот вопрос, используются, допустим, там, суррогатные матери или дети, рожденные из пробирки. Ну, там много есть разных способов. Вот тоже как на это смотрит православная церковь? Потому что где-то, я так понимаю, похожий процесс, потому что если там это путем клонирования, а здесь, ну, более так относительно естественным путем, используя половые клетки, но в то же время похожий процесс, то есть человек искусственно создает человека.
Да, но не совсем искусственно, потому что и в том, и в другом случае, при экстракорпоральном оплодотворении, в случае суррогатного материнства, используются все-таки обычные половые клетки человека. Этот вопрос как раз больше содержит в себе моральных противоречий, потому что если мы начнем разбираться в том, что такое экстракорпоральное оплодотворение, что такое суррогатное материнство, то мы заметим, что и в той, и в другой технологии, в принципе, есть вопросы, которые могут очень серьезно повлиять на моральную, нравственную сферу людей, которые будут этими технологиями пользоваться. Если говорить об экстракорпоральном оплодотворении, то понятно всегда, когда мы в повседневной жизни, в разговорах сталкиваемся с этой темой, речь всегда идет о людях, о наших знакомых, друзьях, которых мы любим, к которым хорошо относимся, но у которых нет детей. И речь идет о том, что вот существует технология, которая позволяет родить ребенка своего. И здесь не было бы даже повода для обсуждения, если бы мы не знали, что для экстракорпорального оплодотворения нужно больше эмбрионов, чем используется непосредственно для последующей беременности. Эта технология использует оплодотворение сразу нескольких яйцеклеток, получается несколько эмбрионов, и имплантируются потом не все. То есть существует часть эмбрионов, которые остаются неимплантированными. Именно в этой части эта технология вызывает морально-этические проблемы. И с религиозной точки зрения это, ну, как минимум, повод задуматься, потому что что происходит с этими эмбрионами в дальнейшем, мы не знаем. Они помещаются в банки специально, где хранятся длительное время.
И... Банки от слова «банк».
Банк, да, ну, банк эмбрионов. И через какое-то время теоретически можно вновь воспользоваться услугами соответствующих организаций и повторить экстракорпоральное оплодотворение, ну, вот, с уже имеющимися эмбрионами. Но если этого не происходит, то они так и остаются вот в таком законсервированном виде, в этих хранилищах. И по всему миру это миллионы эмбрионов. И что с этим делать, никто не знает.
Это принципиальный вопрос этой технологии? Или можно сделать, чтобы этого не было?
Я думаю, что можно сделать, чтобы этого не было, потому что если мы...
Один оплодотворит.
Если мы берем, да, единственную яйцеклетку... Если
просто дороже все будет обходиться, да, да, у нас будут неудачи, мы будем снова это
будет
делать.
Дольше, это будет дольше, вероятность будет значительно ниже, да. Но
если люди верующие, к примеру, и для них это принципиально, то они могут таким образом поставить вопрос?
Думаю, да.
Но тут еще возникает проблема же, ведь вот как я слышал от наших церковных писателей, деятелей, что как бы использование матери как вот просто контейнера.
Это вы перешли к теме суррогатного материнства,
да,
уже.
А экстракорпоральное оплодотворение, суррогатное материнство – это...
Нет, экстракорпоральное оплодотворение... Не обязательно должно... Нет, это сами родители, супруга сама вынашивает собственных детей от собственного мужа. Просто сам процесс зачатия, оплодотворения, он не удается вот какое-то время естественным путем. Вот. Но вынашивают люди, не обращаясь к третьим лицам.
Понятно.
В случае аборта мы не имеем права убивать эмбрион, а в этом случае, получается, мы имеем право этот эмбрион хранить в таком состоянии там,
да,
немыслимое
получается,
количество времени. То есть тут явно какая-то...
Получается, что мы хотим стать счастливыми, во что бы то ни стало, чтобы у нас родились дети, обязательно вот от нас, наши дети, чтобы они были счастливы, чтобы мы были с ними счастливы. Мы хотим, чтобы возникла новая жизнь, чтобы наша жизнь стала счастливой и радостной. Но в фундамент вот этого нашего будущего счастья мы кладем смерть. Кладем смерть детей, которые не будут рождены, так сказать, останутся побочным эффектом этой технологии. Можно ли после этого прожить счастливую жизнь?
С другой стороны, ведь миллионы сперматозоидов погибают. Яйцеклетки ежемесячно погибают. И никто как бы... Это такой принцип жизни.
Очень смешно даже вот в нашем законодательном собрании питерском, насколько я помню, вот буквально вот слово в слово кто-то возмущался. Но это связано с тем, что мы забыли школьный курс биологии и что такое половые клетки. У них другой набор хромосом.
А, то есть все дело в наборе хромосом?
Да.
Так половые клетки, у них набор хромосом половинный как бы.
Да.
Ну, то есть я имел в виду, что вот эти вот дети не рождаются, которые могли бы родиться там.
Это не дети, это половые клетки.
Или это совсем уже не то?
Да нет, совсем не то. Дети рождаются в результате оплодотворения одной половой клетки, другой. И тогда возникает уже клетка с полноценным набором хромосом, генетического материала, которая способна к делению, к дифференциации, к развитию, из которой появляется человек. Половые клетки, они совсем... Отдельная история.
Понятно.
Я думаю, если продолжить эту мысль, тогда можно сказать, почему ходят одинокие мужчины, одинокие женщины, не создают детей. В общем-то, то же самое.
Да.
Кстати, вот к теме одиноких мужчин. Возвращаясь к теме абортов, надо сказать, что в таких странах, вот как Индия и Китай, аборты делаются в первую очередь после определения пола ребенка на УЗИ. То есть там внутриутробный стадии развития убивают девочек. Миллионы девочек. Как только стала возможна диагностика ультразвуковая пола ребенка, пары, которые хотят родить мальчика, стали делать аборты миллионами. Это привело к тому, что в Индии и в Китае дисбаланс полов колоссальный. К 2020 году, по данным Китайской академии наук в Китае, мужчин в возрасте 18-19 лет будет на 40 миллионов больше, чем женщин. В Индии тоже в некоторых провинциях уже соотношение мужчин и женщин 8 к 1.
Это связано с социальными вопросами. То есть для родителей выгоднее, чтобы у них был мальчик, чем девочка. Потому что это обеспечивает их старость, скажем так.
Ну вот это такой социальный результат допустимости и государственной поддержки абортов. Никаких медицинских показаний, никакого тут спасения каких-то жизней нету. Есть просто желание родить ребенка одного пола и убить ребенка другого пола.
Ну вот мы до этого говорили в основном о том, что убиваются эмбрионы, вот и в случае аборта, и в случае экстракорпорального оплодотворения. А вот есть еще тоже такие способы, как суррогатное материнство, допустим, или... Когда используется так называемый донор мужчина, как на все на это смотрит церковь?
Если используются чьи-то гаметы, кроме членов семьи, то есть у мужа и жены нету, например, возможности родить детей, и они так или иначе организуют зачатие с использованием половых клеток кого-то еще, то это в чем-то очень похоже на измену. То есть союз мужа и жены, в принципе, он дополняется кем-то еще. И в этой связи, в общем, моральные аспекты встают определенные. То есть потом человек, который предоставил свой генетический материал для рождения этого ребенка, как он будет себя чувствовать, когда этот ребенок
родится? А он известен?
Не знаю, но теоретически. Ведь вмешательство-то в жизнь семьи, оно вот есть физическое, чьи-то чужие половые клетки. С религиозной точки зрения это равнозначно супружеской измене. Это надо иметь в виду.
А если мужа нету?
Если мужа нету...
Это созадачно блудному сожительству?
Этого я уже не знаю, такие тонкости. Углубляться мне тяжело. Но просто это надо иметь в виду, что если мы берем чей-то чужой генетический материал, но это все равно, что от другого мужчины фактически. Ну, измена, не измена, но надо просто это понимать. Что, в общем...
То есть, это, если отец существует, он же не будет чувствовать себя отцом этого ребенка.
Ну, он может, в силу того, что у нас есть нравственность, у нас есть душевные, духовные составляющие в нашей жизни, то это потом может семью разрушить, расколоть изнутри. Где вот, не знаю, здесь тоже...
Это уже не биоэтический какой-то вопрос, да? Скорее такой моральный, просто этический.
Ну, да, но это тоже на грани.
Во-первых, здесь получается, что все равно ведь отец, он биологическим отцом остается, раз используются его половые клетки, поэтому...
Когда берут у другого какого-то.
Ну да, вот именно этот другой, он и является биологическим отцом ребенка. Да. Во-первых. Во-вторых, он и наследует же какие-то его обязательные черты. То есть он действительно ребенок этого отца. Получается уже такое отношение, сразу же видно, кстати, что... Как бы мужчина, он, в принципе, и не нужен. То есть семья уже не нужна, не нужны двое для того, чтобы родился ребенок. Если это используется, конечно, в семье, то это как измена. Когда просто использует одинокая женщина, то есть это сразу очевидно, что семья не нужна. То есть вот для того, чтобы появился ребенок, совершенно не нужны двое.
Ну, это странная вообще ситуация, когда женщина хочет родить ребенка от мужчины, естественно, но при этом не хочет общаться с мужчиной.
Может быть, ей не найти там
мужа
такого подходящего.
Но она, по-моему, очень типичная для нашего времени, к сожалению. Огромное большинство женщин в наше время хочет детей, но не хочет всех...
не осуждать, не поддерживать.
Всех
не
трагедий и переживаний семейной жизни. Это, к сожалению, типично.
Да. Но это тоже повод для возникновения проблем в дальнейшем. Все это, конечно, сделать-то можно. Кто там бросит камень первый. Но потом, что будет потом? Все-таки традиционная семья, муж и жена, ну, это достаточно устойчивая, мягко говоря, конструкция, которая позволяет и рожать детей, и быть счастливым. Если мы сознательно от этого отказываемся в силу каких-то других, так сказать, сексуальных практик, то это, конечно же, чревато последствиями, которые потом могут быть катастрофическими. Вот, возвращаясь к теме суррогатного материнства, скажем, что с одной стороны, на Западе сейчас семьей считается не только традиционный брак мужчины и женщины, но все что угодно. Есть такое уже понятие типов семьи, где есть там все, включая там одиноких людей, это тоже семья. Есть какие-то сообщества с разнообразными там, значит, практиками, которые тоже могут себя обозначить как семью. И все эти разные, в кавычках, типы семьи, они постепенно легитимизируются в обществе и получают право на усыновление детей. И вот им иной раз получить ребенка, кроме как через суррогатное материнство, не получается. И вот для этого суррогатное материнство часто используется. Поскольку оно осуществляется по договору, то есть, по большому счету, суррогатной матери платят за выношенного ребенка, и потом его усыновляет, дай бог, чтобы это была семья из мужчины и женщины. Но может быть и что-нибудь другое.
Ну, допустим, лучший вариант из мужчины и женщины. То там генетический материал вот этой семьи, мужчины и женщины.
Да.
А мать суррогатная используется просто как контейнер.
Да, она вынашивает этого ребенка, она его рожает. Потом расстается с ним.
По договору.
По договору, да.
То есть в этом есть какое-то, да, такое использование человека, да, или там...
Ну, если мы считаем себя носителями какой-то морали, нравственности и какой-то вот духовности, или более того, считаем себя носителями бессмертной души, то вот подобные события, конечно, влияют на нашу жизнь. И расстаться с ребенком, которого выносила женщина, отдать его навсегда в другую семью, что с ней происходит, с этой женщиной, что происходит с этим ребенком?
Ну, ребенок-то не знает.
Ну, мы не знаем, знает он или нет. Нам об этом сложно судить. Как будет развиваться его психика, нам неведомо. И как чувствуют себя родители, которые усыновляют этого ребенка, как они потом будут к нему относиться. То есть все эти допущения, дай бог, чтобы все потом были счастливы. Но эта ситуация, как любая биомедицинская технология, она создает предпосылки или условия для нравственных страданий. Вот так пафосно обозначим это, но это так и есть. То есть предпосылки для того, что человек потом всю жизнь будет несчастен. Что вот женщина эта, суррогатная мать, может быть, она полюбила уже ребенка, пока вынашивала его, и вот расстаться с ним так.
Ну и ребенок тоже, он же все-таки где-то помнит, что-то у него запечатлевается.
Детей вообще никто не спрашивает.
Тоже мы не можем знать, что он понимает и чувствует, конечно. Может быть, какая-то что-то остается какое-то в памяти, да?
Да, ну и это отношение к женщине, лишенное, в принципе, уважения к тому высокому, что вообще женщина есть в мире. Просто выноси ребенка, забери деньги и отдай его.
С другой стороны, няня, например. Нанимаем, родители не могут с ребенком заниматься, занимают няню. И няня с ним там с утра до вечера. Ну, это не то же самое, но это в том же смысле где-то.
Ну, не знаю. Организм няни эксплуатируется другими способами.
Ну, между ребенком и няней тоже возникают какие-то отношения, понимаете? А потом няню увольняют.
Ну, просто да. Это слишком тесные, когда...
Ну, конечно, это теснее, да.
Это хороший тоже повод. Это может быть тоже новой биоэтической проблемой. Спасибо за тему.
Трансплантация органов. С точки зрения биоэтики, что мы можем сказать о трансплантации органов? Вот, допустим, как мы уже упоминали где-то о пересадке сердца. Сердце, оно ведь в... богословии и в медицине разные смыслы имеют, да, слово «сердце». Нет ли в этом какого-то нарушения полноты человека, если ему пересаживают там чужое сердце?
Мне сложно сказать об ощущениях человека, которому пересадили сердце. Это, в общем, тема отдельных работ, наверное, это в литературе описано, я специально не интересовался. Но что касается самой пересадки органов, то в этом... проблемы большой нету, есть проблема только в отношении общества к донорству и в попытках представить донорство как некую обязанность каждого человека, а человеческие органы рассматривать в качестве дефицитных медицинских ресурсов. Я сейчас попытаюсь объяснить, о чем идет речь. В светском обществе на уровне государственных постановлений происходит интенсивная работа, посвященная тому, чтобы донорство рассматривалось людьми как некая обязанность по умолчанию. То есть вводится презумпция согласия на использование донорских органов. То есть если человек поступает в больницу и диагностируется смерть мозга, то с точки зрения современной медицины было бы правильнее, если бы все общество и родственники этого человека, в первую очередь, по умолчанию считали бы, что, изымая органы у этого человека, спрашивать никого ни о чем не надо. Вот основная концепция современной трансплантологии, она именно такая. С позиции православного христианства мы не можем это одобрить, мы не можем смотреть на человека как на источник медицинских ресурсов. Мы, конечно, понимаем, что донорство – это очень хорошая и спасительная вещь, но относиться к человеку как к источнику медицинских ресурсов мы не можем. Мы можем смотреть на это как на жертву, как на некий акт любви, но делать из этого конвейер с точки зрения православной церкви неправильно. То есть все-таки презумпция согласия, тем более если речь идет о донорстве детских органов, это вещь, ну, впрямую уже касающаяся морали. И вот от морали того общества, в котором мы живем, напрямую зависит отношение к трансплантологии. Если в стране разрешено детское донорство, детская трансплантология, то презумпция согласия на изъятие органов у ребенка означает, что родителей спрашивать не надо, их присутствие в момент изъятия органов не обязательно. И вот такая ситуация, она уже, в принципе, открывает и большой простор для разных незаконных действий, но и с точки зрения вот традиционной христианской морали это довольно тяжело.
То есть сам вопрос биоэтики, я так понял из ваших слов, отец Дмитрий, что все, что не ведет к убийству там, живых организмов и способствует улучшению жизни человека, оно, в общем-то, одобряется.
Ну, все, что в трансплантологии есть такое правило мертвого донора, то есть до изъятия органов человек уже должен быть мертвым. То есть, если это правило соблюдается, то...
То есть, ну, там, вот, допустим, переливание крови. Есть же, вот, допустим, свидетели Иеговы считают, что это нельзя делать, потому что в крови находится душа человека.
Ну да, ну.
Но, в общем, у нас нет таких никаких понятий. То есть, нет. Там пересадка почки, там.
Нет, нет.
То есть, все это возможно. И даже может быть клонирование. Если это не связано с убийством организма живого, то, в общем-то, это тоже возможно.
Эта технология, несомненно, полезная, когда мы получаем возможность вырастить в лабораторных условиях ткань, необходимую для пересадки, ткань самого этого человека, который не будет отторгаться.
Это вполне нормально.
Ну, конечно.
Даже хорошо. Ну что ж, огромное спасибо, отец Дмитрий. Очень интересно для нас. Мы люди такие далекие же от биологии, не знаем всех этих вопросов. Для нас очень интересно было послушать. Теперь мы многое поняли, я думаю.
Спасибо вам.
Огромное спасибо. У нас был отец Дмитрий Шапошников, кандидат медицинских наук, аспирант Санкт-Петербургской духовной академии. И мы разговаривали о биоэтике. Я Александр Крупинин.
И я Наталья Фанина.
Всего доброго.
До свидания.
До свидания.